Не успел Сипягин перешагнуть порог двери, как Паклин соскочил со стула и, бросившись к Нежданову, принялся его поздравлять. — Вот какого ты осетра залучил! — твердил он, хихикая и топоча ногами. — Ведь это ты знаешь ли кто? Известный Сипягин, камергер, в некотором роде общественный столб, будущий министр. — Мне он совершенно неизвестен, — угрюмо промолвил Нежданов. Паклин отчаянно взмахнул руками. — В том-то и наша беда, Алексей Дмитриевич, что мы никого не знаем. Хотим действовать, хотим целый мир кверху дном перевернуть, а живем в стороне от самого-то этого мира. Водимся только с двумя-тремя приятелями. Толчемся на месте, в узеньком кружке. — Извини, — перебил Нежданов, — это неправда. Мы только с врагами нашими знаться не хотим, а с людьми нашего пошиба, с народом, мы вступаем в постоянные сношения.
Стой, 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 — в свою очередь перебил Паклин. Во-первых, что касается врагов, то позволь мне припомнить стих Гёте. Кто хочет поэта понять, должен в стране его побывать. А я говорю, кто хочет врага понять, должен в стане врага побывать. Чуждаться врагов своих, не знать их обычаи и быта нелепо, нелепо, да-да. Коли я хочу подстрелить волка в лесу, я должен знать все его лазы. Во-вторых, ты вот сейчас сказал «сближаться с народом, душа моя». В 1862 году поляки уходили до лясу, в лес. И мы уходим теперь в тот же лес, Сирич, в народ, который для нас глух и темен не хуже любого леса.
Так что ж, по-твоему, делать?
Индейцы бросаются под колесницу Джаггернаута, — продолжал Паклин мрачно. Она их давит, и они умирают в блаженстве. И у нас есть тоже свой Джаггернаут. Давить он нас давит, но блаженство не доставляет.
Джаггернаут — скульптура бога Вишну. Во время празднества в честь Джаггернаута верующие в припадке фанатической преданности божеству бросались под его колесницу и гибли.
«Так что ж, по-твоему, делать?» — повторил чуть не с криком Нежданов. «Повести с направлением писать, что ли?»
Паклин расставил руки и наклонил головку к левому плечу.
«Повести, во всяком случае, писать ты бы мог, так как в тебе есть литературная жилка. Ну, не сердись, не буду. Я знаю, ты не любишь, чтобы на это намекали». Но я с тобой согласен. Сочинять эдакие штучки с начинкой, да еще с новомодными оборотами. «Ах, я вас люблю!» — подскочила она. «Мне все равно!» — почесался он. «Дело куда невеселое». «Оттого-то я повторяю. Сближайтесь со всеми сословиями, начиная с высшего. Не все же полагаться на одних остродумовых. Честные они, хорошие люди, зато глупы, глупы. Ты посмотри на нашего приятеля. Самые подошвы его сапогов и тени такие, какие бывают у умных людей. Ведь отчего он сейчас ушел отсюда? Он не хотел остаться в одной комнате, дышать одним воздухом с аристократом.
Прошу тебя не отзываться так об остродумове при мне, — с запальчивостью подхватил Нежданов. Сапоги он носит толстые, потому что они дешевле.
Я не в том смысле, — начал было Паклин. «Если он не хочет остаться в одной комнате с аристократом, — продолжал возвысив тон Нежданов, — то я его хвалю за это. А главное, он собой пожертвовать сумеет, и если нужно, на смерть пойдет, чего мы с тобой никогда не сделаем».
Паклин скорчил жалкую рожицу и указал на хроменькие тоненькие свои ножки.
«Где же мне сражаться, друг мой, Алексей Дмитриевич, помилуй?» «Но в сторону все это. Повторяю, я душевно рад твоему сближению с господином Сипягиным и даже предвижу большую пользу от этого сближения для нашего дела. Ты попадешь в высший круг, увидишь этих львиц, этих женщин с бархатным телом на стальных пружинах, как сказано в письмах об Испании. Изучай их, брат, изучай!»
«Письма об Испании». Речь идет о книге критика Боткина. Страницы этой книги пестрят восторженными высказываниями автора о красоте и грации испанских женщин.
«Если б ты был эпикурейцем, я бы даже боялся за тебя, право. Но ведь ты не с этой целью едешь на кондицию.
Я еду на кондицию, — подхватил Нежданов, — чтобы зубов не положить на полку и чтобы от вас всех на время удалиться, — прибавил он про себя.
— Ну, конечно, конечно. Поэтому я и говорю тебе, изучай.
Какой, однако, запах за собой этот барин оставил. Паклин потянул воздух носом. Вот оно, настоящее это амбре, о котором мечтала городничиха в ревизоре.
Он обо мне князя Гера спрашивал, — глухо заговорил Нежданов, снова уткнувшись в окно. — Ему должно быть теперь вся моя история известна.
— Не должно быть, а, наверное. Что ж такое? Пари держу, что ему именно от этого и пришла в голову мысль взять тебя в учители. Что там не толкуй, а ведь ты сам аристократ по крови. Ну и, значит, свой человек. Однако я у тебя засиделся. Мне пора в мою контору к эксплуататорам. До свидания, брат.
Паклин подошел было к двери, но остановился и вернулся. — Послушай, Алеша, — сказал он вкрадчивым тоном, — ты мне вот сейчас отказал. У тебя теперь деньги будут, я знаю, но все-таки позволь мне пожертвовать хотя малость на общее дело. Ничем другим не могу, так хоть карманом. Смотри, я кладу на стол 10-рублевую бумажку. — Принимается?
Нежданов ничего не ответил и не пошевельнулся. «Молчание — знак согласия, спасибо!» — весело воскликнул Паклин и исчез. Нежданов остался один. Он продолжал глядеть через стекло окна на сумрачный узкий двор, куда не западали лучи даже летнего солнца. И сумрачно было и его лицо. Нежданов родился, как мы уже знаем, от князя Г., богача, генерала-адъютанта, и от гувернантки его дочерей, хорошенькой институтки, умершей в самый день родов. Первоначальное воспитание Нежданов получил в пансионе одного швейцарца, дельного и строгого педагога, а потом поступил в университет. Сам он желал сделаться юристом, но генерал, отец его, ненавидевший нигилистов, пустил его по эстетике, как с горькой усмешкой выражался Нежданов, то есть по историко-филологическому факультету. Отец Нежданова виделся с ним всего 3-4 раза в год, но интересовался его судьбою и, умирая, завещал ему в память Настеньки, его матери, капитал в 6000 рублей серебром, проценты с которого под именем пенсии выдавались ему его братьями-князьями Г. Паклин недаром обзывал его аристократом, все в нем изобличало породу, маленькие уши, руки, ноги, несколько мелкие, но тонкие черты лица, нежная кожа, пушистые волосы, самый голос слегка картавый, но приятный. Он был ужасно нервен, ужасно самолюбив, впечатлителен и даже капризен. Фальшивое положение, в которое он был поставлен с самого детства, развило в нем обидчивость и раздражительность, но прирожденное великодушие не давало ему сделаться подозрительным и недоверчивым. Тем же самым фальшивым положением Нежданова объяснялись и противоречия, которые сталкивались в его существе. Опрятный до щепетильности, брезгливый до годливости, он силился быть циничным и грубым на словах, идеалист по натуре, страстный и целомудренный, смелый и робкий в одно и то же время, он как позорного порока стыдился и этой своей робости, и своего целомудрия, и считал долгом смеяться над идеалами. Сердце он имел нежное и чуждался людей, легко озлоблялся и никогда не помнил зла. Он негодовал на своего отца за то, что тот пустил его по эстетике. Он явно на виду у всех занимался одними политическими и социальными вопросами, исповедовал самые крайние мнения, в нем они не были фразой, и втайне наслаждался художеством, поэзией, красотой во всех ее проявлениях, даже сам писал стихи.